станция Санта Лучия.
Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Меня часто спрашивают, почему я выбрал Италию, а на самом деле я ее не выбирал. Да, это она меня выбрала. Это интересная история, мне кажется. Лет 20 назад я участвовал в студенческом проекте, где было около 250 кандидатов, если мне не изменяет память, что-то в этом роде. И были представители трех стран в виде жюри из Италии, Германии и Франции. И все было устроено таким образом, что проекты студентов как раз оценивала вот эта вот комиссия из трех стран. И в составе этой комиссии были представители учебных заведений. Предполагалось, что авторам лучших, на их взгляд, проектов они предложат бесплатное обучение. То есть либо в Германии, либо во Франции, либо в Италии. И, в общем-то, у меня был шанс уехать в любую из этих трех стран. Ну, хотя как шанс? Учитывая то, что кандидатов было, как я уже сказал, где-то 250, это как если бы во время концерта поп-дива спустилась бы в зал, выбрала бы очкарика лысого в третьем ряду и поцеловала его в засос. Вот примерно такие были шансы. Но почему-то представителям Италии понравилась моя работа, и они предложили мне бесплатное обучение. И я согласился. Поэтому сказать, что я выбирал Италию, да ни черта я не выбирал, она сама меня выбрала. И это поменяло мою жизнь. Буквально, да. После этого все изменилось, все стало по-другому. Я стал относиться к этой стране совершенно иначе. Я стал причастным к ней, что важно. Я стал чувствовать свою связь с ней. При слове «Италия» я стал оборачиваться. Ну, понимаете, о чем речь. Я стал чувствовать свою причастность. Вот правильная формулировка, наверное, такая. Все итальянское стало меня касаться. Вообще, это интересная история еще потому, что она произошла очень давно. И да, то, что теперь нам кажется абсолютно таким обыденным, тогда казалось маленьким чудом. Вот, например, в тот момент никто из тех людей, кого я знал лично, не был в Италии никогда, ни разу. И это было как лететь на Марс, вот прям как в космос. Кто там был, что там будет, черт его знает. Никто не представлял себе эту страну ясно, понятно, на основе какого-то личного опыта, на основе увиденного. Нет, такого опыта не было ни у меня, ни у тех людей, которых я знал лично, ни у кого. Это была авантюра, потому что обучение начиналось через 4 месяца после того, как я узнал, что я буду в этом участвовать. Итальянского я не знал. Совершенно, абсолютно, вообще полный ноль. И тем не менее, авантюра показалась мне стоящей внимания, и я решил принять в ней участие. Единственное, что у меня был такой стратегический косяк с репетитором, которого я нанял для того, чтобы в рекордные сроки он сделал со мной чудо. Чудо не произошло. Да, я сейчас понимаю, поскольку сейчас, да, мы делаем курс итальянского, теперь я понимаю, насколько глупо было то, что происходило со мной в тот момент. Теперь, конечно, мы все это учли, теперь, конечно, мне кажется, что, ну вот, очевидно же, что нужно было так. А тогда было не очевидно. Совершенно нет. И результатом этого косяка стало то, что я приехал никакой. Вообще без языка практически. Ну, понятно, что да, 4 месяца для итальянского с нуля это мало, но за это время можно было достичь существенных результатов, а у меня их не было от слова совсем. Кроме этого, было много других проблем. Например, было очень сложно получить визу, потому что, как я сказал, в тот момент это было достаточно экзотичным событием. Не то, чтобы все поголовно ездили учиться в Италию, и это было очень такой, ну, нетипичной процедурой. Для того, чтобы получить итальянскую студенческую визу, я ходил в посольство 7 раз. Я помню точно, что я запомнил эту цифру. 7 раз я ходил, потому что им всегда чего-то не хватало. И я помню, было еще такое совершенно суровое условие, почему-то мне рассчитали сумму, необходимую для моего пребывания в Италии, и почему-то рассчитали прям на год. В итоге получилось 10 тысяч долларов или евро, я не помню тогда, в какой валюте это фигурировало, но, по-моему, получилась сумма около 10 тысяч евро, потому что на каждый день предполагалась какая-то сумма, и вот когда ее умножили, выяснилось, что нужно иметь 10 тысяч евро, а у меня их не было. Я не буду рассказывать вам, каким образом я решил эту задачу, но я ее решил. Мало того, фактически денег было вообще немного, потому что папа сказал мне так: «Сын, у меня есть тысяча долларов в заначке. Вот прямо тысяча долларов, помню, как сейчас. И он говорит, давай так, я тебе отдам ее вот как есть, но большего, к сожалению, предложить не могу. Я говорю, пап, ну окей, конечно, спасибо на том, что есть, меня все устраивает. На самом деле это было скоропалительное заявление, потому что меня все устраивает, но это так себе история. Устраивало до какого-то момента, пока я не понял, что меня ждет на самом деле. Но это уже другая история, я о ней расскажу как-нибудь, возможно, в следующем эпизоде. Дальше было вообще интересно. Сейчас я вспоминаю об этой истории и думаю, блин, неужели все это было на самом деле? Она какая-то совершенно сюрреалистичная, буквально. Смотрите, в чем история. Поскольку вся эта история происходила почти 20 лет назад, я понимаю, что тогда все было сильно проще. Почему? Когда я приехал, мне нужно было сходить в посольство. Я не помню, по каким причинам это нужно было сделать, но, возможно, как-то оформить это прибытие, что-то такое. Я, к сожалению, сейчас могу наврать, поэтому не буду этого делать. В чем история? В посольстве меня встречал лично посол. Буквально так. То есть человека, который приехал в Италию с тысячей долларов в кармане, встречает лично посол. Да. Почему так вышло? Потому что организаторы этого конкурса имели какие-то связи с посольством и попросили посольство посодействовать моей, как бы сказать, акклиматизации на месте. Давайте назовем это так. Ко мне вышел посол и говорит, пиццу будешь есть? Я говорю, буду. Пойдем. Ну, пойдем. Он проводил меня буквально до ближайшей пиццерии. Я помню, как сейчас, там была такая пицца Аталью. Это пицца такой, знаете, как на здоровенном подносе, которая разрезана на квадратные кусочки. Не круглая, а такими порционными квадратиками. И помню, как сейчас, это была пицца с цветами цукини и анчоусами. Я выбрал эту, потому что она была самой необычной на вид. И удивительная история, то, что я пытаюсь найти в любом меню любой пиццерии, потому что нравится она мне до сих пор. Но история удивительная. Сейчас, конечно, это как-то выглядит совершенно непредставимо, странно, непонятно, а тогда вроде как, ну, нормально. Я рассказываю эту историю не для того, чтобы сказать, вот смотрите, как лично меня послы встречали. Конечно, нет. Скорее, я хочу подчеркнуть вот этот гротеск, эту ситуацию, она совершенно непредставимой кажется мне сейчас. Правда, вот человека, приехавшего с тысячей долларов в кармане, встречает посол. Ну это же какая-то абсолютно абсурдная история. А тогда вроде бы так было на самом деле. Кроме того, мне негде было жить. Вообще у меня не было ни гостиницы, ничего. И мне предложили пожить в монастыре. Вот прямо, да, в монастыре настоящем. А как это устроено? Это монастырь, в котором монахини часть помещений сдают для того, чтобы как раз-таки обеспечить жизнеспособность всей остальной части монастыря. Ну, фактически, это такой католического характера бизнес. Такая история. Но по факту это очень напоминало обычный гостиничный номер. Там из запоминающихся элементов я помню, что на одной стене висел крест большой деревянный, а напротив висел телевизор. Потом кровать, шкаф, ничего сверхъестественного больше не было. Крест и телевизор помню. Во-первых, это стоило относительно недорого. Я не беру сейчас сказать, сколько конкретно. Давно было, не знаю. Но я помню, что относительно текущих на тот момент цен это было очень недорого. Но были свои особенности. Какого характера? Во-первых, я помню точно, что там был отбой, по-моему, в 9 или в 10. Было какое-то подобие комендантского часа. Потому что однажды я его нарушил, вследствие чего монахини отчитали меня за этот проступок, сказали «ай-яй-яй, нехорошо». Я понимал примерно, не знаю, там шестую часть от того, что они сказали, но мне достаточно было понятно, что накосячил и получаю за это. Вот помню, как сейчас. А еще я помню, что там был завтрак из печенек и очень странного кофе. Этот кофе был процентов на 90 из молока и подавался в такой большом блестящем чайнике. Больше, к сожалению, не помню об этом ни черта примерно. А еще они принимали деньги за проживание только наличными. Но суть в том, что эта несчастная тысяча долларов, которую я привез с собой, она была у меня на карточке почему-то. И я снимал ее в банкоматах под дичайший совершенно процент. Какой-то дикий, ужасно некомфортный процент. Проблема была еще в том, что сумма в долларах конвертировалась в евро каким-то образом, там через рубли или как-то так. Я не помню деталей, но помню, что эта сумма таяла быстрее, чем я предполагал. Но основной проблемой, конечно, был язык, потому что, как я сказал, я приехал совершенно неподготовленным. Я не знал ни черта, и это было очень сложно. Это правда был какой-то дичайший ад, потому что ты не понимаешь ни хрена из того, что происходит вокруг. Ну, понимаешь, но буквально какие-то урывки по контексту, и это было очень сложно. Это было достаточно стрессовой такой историей, и, блин, было сложно. Я помню, что я буквально на следующий день после приезда приехал в академию, в которую был зачислен вот таким вот странным образом. И это было частное учебное заведение. Фактически это была частная академия. И я помню, что я пришел прямо в разгар одной из лекций. Меня проводили, указали на дверь, сказали: вот тебе сюда, проходи, спокойно располагайся, слушай лекцию. Я вошел, я помню, что первое, что я увидел, был профессор в идеальном совершенно костюме, который сидел попой на столе, раскачивал ногами, и у него в зубах был бриллиант. Вот это я помню, как сейчас. Это было совершенно какое-то непредставимое для меня зрелище. Я помню, как мой математик в школе вытирал доску лацканом пиджака, вот рукавом прямо. Ну, как он не делал это в таком большом объеме, но знаете, когда закорючечка не получилась, он ее слегка так и подправил, вроде как, окей. Понимаете контраст? Это было что-то вообще невероятное. Это было что-то, что я не видел никогда. Он еще картинно так размахивал ногами. Ну, так, настроение хорошее, ему было весело. Он рассказывал что-то и раскачивал ногами двумя. В общем, это оставило в моей душе неизгладимый след. Давайте я опишу эти чувства таким образом. Кроме того, руководила академией женщина, такая достаточно крупная, большая. И ее звали Фьямма. Фьямма в переводе с итальянского «пламя». И это очень подходящее имя. Почему? Потому что она была такая достаточно экспрессивная женщина. И кроме того, она любила выпить. Она любила напиться, что удивительно, потому что это единственный алкоголик, которого я видел в Италии. Вот серьезно. А она, я так понимаю, что имела действительно проблемы с алкоголем, и ходили даже слухи, что однажды во время одного из выступлений она упала со сцены. Но я сам этого не видел. Мне рассказали уже студенты по прошествии какого-то времени, когда я уже был способен их понять. Но, в общем, мне даже показалось, что встретила она меня тоже не совсем трезвой. Но могу ошибаться. Удивительный персонаж, но вот как есть. А еще я помню, что достаточно необычно мне показалось то, что итальянцев в этой аудитории было примерно половина. Некоторые из них потом, как выяснилось, были наполовину итальянцами. Например, у меня была одногруппница, которая была аргентинкой, но только наполовину, разумеется. То есть у нее был папа итальянец, мама аргентинка. Ну и таких пар было огромное количество, ну и дети, соответственно, были такими почти итальянцами. Вообще люди, которые учились со мной, выглядели достаточно колоритно. Во-первых, как я сказал, итальянцами из них была примерно половина. Были испанцы, даже была девушка из Молдавии, я помню. Была девушка из Китая, и она была удивительной, потому что она фигачила как черт. Я не знаю, я не видел никого, кто бы так работал. Ее звали Юнцук, она была человеком-роботом. Она просто брала задачу и... Все готово, следующий реферат. Готов, следующий... Готов. Это удивительной самоорганизации человек. Помню ее как сейчас. Если бы Юнцук меня слышала, я бы передал ей привет. Но боюсь, что Юнцук вряд ли слушает этот подкаст. И вряд ли читает телеграм-канал. А у этого подкаста есть телеграм-канал, он называется «Полуостров». Его можно найти, введя в поиске телеграм слово «Полуостров». Вот как я вкрутил рекламу. А еще на входе сидел вахтер. Вахтера звали Пьетро. И Пьетро был моим кошмаром. Почему? Потому что, во-первых, он был дядька в возрасте. Ну, я бы даже сказал, что дедушка. У Пьетро была какая-то проблема с голосом. Я не знаю, какого характера. Ну, в смысле, медицинского какого-то характера. Потому что голоса у него не было совсем. Он говорил так. Понятно, что итальянцы могли его понять, а я нет. Мне было очень сложно. Но Пьетро был очень общительным, и он каждый раз пытался со мной разговаривать. И я не понимал ни черта просто. Это была какая-то пытка буквально. Мало того, Пьетро еще распределял среди студентов сумки академии. То есть это были такие холщовые сумки, ну как обычно на выставках раздают, да, когда холщовая сумка с логотипом мероприятия или компании, или чего-то в этом роде. Такой мерч корпоративный. И у академии был такой мерч, и Пьетро распоряжался им как хотел. А хотел он таким образом. Он каждый раз дарил мне сумку. Когда я с ним здоровался, проходил дальше, он: «Сумку возьми». Я говорю: «Спасибо, у меня уже есть, ну, будет еще одна». Это было достаточно забавно, потому что, по моим наблюдениям, сумки он раздавал не всем. Не знаю, почему он выбрал меня в качестве жертвы, но сумки доставались мне чаще, чем другим. Академия располагалась в удивительном месте, она и сейчас там находится, почти напротив Кастел Сент-Анджело. Это прям почти напротив Ватикана, можно сказать, но через реку, через Тибр. Там была такая большая терраса, на которой можно было готовиться к лекциям, к экзаменам, к чему угодно. Ну, круто, это было прям удивительным местом. Я, кстати, недавно заезжал посмотреть, но было воскресенье, и я смог посмотреть только снаружи. Было закрыто, ну, не работало ничего. И я просто походил вокруг и пошел дальше. Ищите нас, пожалуйста, по хэштегу «Живой итальянский» во всех соцсетях. Оставляйте оценки и отзывы к этому подкасту. Это поможет другим людям его услышать. А на сегодня все. Апресто.